Продолжаем программу. У микрофона Андрей Кардаш. В Архангельской области открывается навигация для плавания маломерных судов. Первыми в конце апреля спустили на воду свои катера и лодки жители южных районов. На первомайские праздники пришлось открытие навигации в Верхнетоимском, Виноградовском, Шенкурском, Плесецком районах. 7 мая навигация откроется в Архангельске и Северодвинске, Онежском, Холмогорском, Пинежском, Приморском районах, а с 14 мая в Мизенском, Лишуконском районах и Соловках. Тем, кто еще только задумывается о приобретении катера или лодки, старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Архангельской области, руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы Сергей Чурбанов напоминает, что для управления лодками и катерами необходимо сдать экзамены и получить удостоверение.
Все судоводители должны иметь удостоверение на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Это суда массой более 200 килограммов и с мощностью двигателя более 8 киловатт.
Кто может получить удостоверение на право управления маломерным судном?
Государственная услуга по аттестации предоставляется заявителям, достигшим 18-летнего возраста, годных по состоянию здоровья к управлению маломерным судном и уплатившим государственную пошлину, которая на сегодняшний день составляет 1300 рублей.
Скажите, какие документы необходимо предоставить в ГИМС для получения государственной услуги по аттестации?
Чтобы получить удостоверение, необходимо прежде всего пройти обучение в образовательных организациях, которые имеют лицензии на данный вид деятельности. Ну или можно подготовиться самостоятельно. Ну, после этого написать заявление на бланке личной карточки, предоставить документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку о годности к управлению маломерным судном, две цветные матовые фотографии без уголка размером 3 на 4 сантиметра. После сдачи входных документов назначается место и время для сдачи теоретического экзамена и приема практических навыков управления маломерным судном на воде уже. Кандидат-судоводитель садится в лодку вместе с инспектором и выполняет команды инспектора, то есть останавливается, читает знаки навигационные, набирает скорость, добавляет скорость, то есть должен в совершенстве владеть управлением маломерным судном.
А на какие типы маломерных судов и на какие районы плавания аттестует ГИМС в Архангельске?
В городе Архангельск ГИМС аттестует судоводитель по типам судов. Это если это маломерное моторное судно, маломерное судно особой конструкции, к ним относятся аэроботы, амфибии, подводные лодки и другие специфические моторные суда. Но при условии, если есть у заявителя документ об обучении для управления этими маломерными судами, выданной образовательной организацией, которая имеет соответствующую лицензию для проведения такого обучения. Также ГИМС аттестует на маломерные парусные суда и парусно-моторные суда. Но опять же, при наличии у заявителя диплома яхтенного капитана или яхтенного рулевого спортивного судна. А что касается по районам плавания, то ГИМС также аттестует плавание маломерных судов во внутренних водах Российской Федерации. Это не судоходные водные районы, внутренние водные пути Российской Федерации, внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации. Это подразумевается устьевые участки рек с морским режимом судоходства. Ну и судоводители, у которых имеются дипломы капитана, старшего помощника капитана или вахтенного помощника капитана, также открывается район плавания морские прибрежные воды с удалением до 20 миль от берега.
Обязательно ли жителю района ехать в Архангельск для сдачи экзаменов, или у вас в районах есть представительство, куда он может обращаться?
Ну, на сегодняшний день на территории Архангельской области есть экзаменационные комиссии. Это в городе Котлас, это в селе Верхняя Тойма, это в городе Мизень. В ближайшее время будет работать комиссия в городе Северодвинск.
Установлен ли какой-либо срок действия вот этого удостоверения на право управления маломерным судном?
Ну, в удостоверениях старого образца ничего не говорится о сроке действия удостоверения, но приказом МЧС России от 19 марта 2007 года за номер 150 определен срок действия удостоверения на право управления маломерными судами – 10 лет. На удостоверениях нового образца этот срок уже прописывается.
А вот это удостоверение, оно действительно ли за пределами Российской Федерации?
Ну, это часто задаваемый вопрос у судоводителей, но удостоверение на право управления маломерным судном, выданное Государственной инспекцией по маломерным судам, действительно на маломерных судах, только имеющих право плавания под государственным флагом Российской Федерации, который используется в некоммерческих целях.
А если удостоверение утеряно или в негодность пришло, можно его поменять и как это сделать?
Для получения дубликата удостоверения судоводитель должен обратиться в ГИМС с письменным заявлением, опять же написанное в произвольной форме, с указанием причины его утери или прихода в негодность, предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, предоставить личную карточку с результатами экзаменов, находящуюся у заявителя, пришедшее в негодность удостоверение или его остатки, ну, если они имеются, опять же, предоставить медицинскую справку о годности к управлению маломерным судном, уплатить государственную пошлину, сегодня она 1300 рублей, ну и, соответственно, предоставить фотографию.
А если судоводитель захочет открыть иной район, чем указан в удостоверении, что для этого нужно сделать?
Ну, для того, чтобы расширить районы плавания, судоводитель должен обратиться в государственную инспекцию по маломерным судам, подготовиться по данному району, то есть изучить правила плавания, подать заявление с приложением документов, ну и предоставить старое удостоверение.
На что нужно обратить внимание судоводителям при подготовке судна к эксплуатации?
Да, тут каждый судоводитель должен предпринять целый комплекс работ и обследований своего судна. То есть перед спуском судна, так если вкратце, то необходимо осмотреть корпус судна, особенно подводную часть, проверить состояние рулевого устройства, это крепление баллера, пера руля, состояние направляющих роликов, штурт-троса, самого штурт-троса, легкость поворачивания штурвала. Ну и также надо посмотреть и проверить крепление гребного винта к валу. После этого необходимо проверить крепление двигателя к фундаментной раме или к трансовой доске, в зависимости от того, какое судно. Проверить и закрепить аккумуляторную батарею, проверить состояние швартованного устройства. Ну а после спуска судна на воду проверить корпус на водотечность. На судах со стационарным двигателем необходимо обратить особое внимание на дейтводную трубу и при необходимости поджать сальниковую набивку, чтобы устранить водотечность. Проверить необходимо также ходовые огни, проверить электропроводку, слить конденсат из топливных баков. После запуска двигателя проверить и при необходимости устранить подтеки топлива и масла. Проверить работу генератора и зарядку аккумуляторного и батареи. Укомплектовать судно аварийным, спасательным и противопожарным имуществом.
Приближается 71-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Она стала возможной благодаря мужеству и отваге наших отцов и дедов. Эти качества были присущи не только людям, но и их четвероногим друзьям – собакам. Многие фронтовики остались в живых благодаря отличной работе собак и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку. О некоторых четвероногих боевых друзьях, маленьких героях Великой Отечественной войны, расскажет Тамара Первышина.
Кого приручили?
А помнишь, как читали за бой Экзюпери? А слова вспомните, что вслух заучили. Мы в ответе за тех, кого приручили. А слова вспомните, что вслух заучили. Мы в ответе за тех, за тех.
А животных?
По материалам открытых интернет-источников. В 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде служила немецкая овчарка Джульбарс. Это единственная собака, награжденная медалью за боевые заслуги. Благодаря ее отличному чутью было обезврежено 7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии с сентября 1944 по август 1945 года. Джульбарс участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги. Незадолго до исторического парада Победы в Москве Джульбарс получил ранение, поэтому не смог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели. Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Она успешно осуществила подрыв эшелона противника на территории Белоруссии. В результате было уничтожено 10 вагонов. Значительная часть железной дороги выведена из строя. Также Дина отличилась при разминировании Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила оставленную немцами мину-сюрприз. Во втором отдельном полку специальной службы служил шотландский колли по кличке Дик. Благодаря его чутью были спасены жизни тысяч людей. Заслугой Дика является обнаружение за час до взрыва 2,5-тонного фугаса с часовым механизмом в фундаменте Ленинградского Павловского дворца. Если бы не собака, то взрыв унес бы тысячи жизней. За годы войны с помощью Дика найден и обезврежено около 12 тысяч мин.
За время войны собаки и санитары вынесли с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов. Более 6 тысяч собак служили миноискателями. Десятки тысяч были в подразделениях ездового собаководства. Многие помнят фильм «Четыре танкиста и собака», в котором Шарик доставлял прикрепленные к ошейнику донесения командованию. Давно отгремели бои. Нет в живых собак участников Великой Отечественной войны. Но память о подвиге четвероногих друзей жива и по сей день.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Продолжит программу рубрика «Зеркало истории». В Киевской Руси и Московском государстве складывалась своеобразная система воспитания и образования, основанная на религиозном образовании. Центрами грамотности были монастыри. Светский характер школы утвердился не сразу и с большим трудом. Начнем с исходной точки – конец средних веков. Слово историку Михаилу Капице.
Зеркало истории.
Если мы за исходную точку берем вот самое окончание средних веков, да, вот рубеж там 15-16 веков, то вот на Руси в это время в распространении просвещения важную роль играли, конечно же, монастыри. И вот это именно исходная будет точка. В монастырских школах обучали будущих священников, духовенство, но обучались там и светские лица, и в крупных монастырях сосредоточились лучшие, в общем, на тот момент учительские кадры, которые продолжали традиции переписывания книг, сохранения религиозного и научного знания, ну и так далее, и так далее. Между прочим, многие монастырские уставы, вот, например, 16 века, дошедшие до нашего времени, свидетельствуют о том, что почти все монахи были грамотны, и был каким-то образом организован процесс обучения детей. Ну, мы там не всегда можем о деталях говорить, но какой-то процесс обучения был.
Что можно сказать о методах обучения? Насколько я понимаю, они были очень архаичными и низкопродуктивными?
Да, процесс владения грамотой продолжал оставаться для детей просто потрясающе трудоемким, и даже вот сейчас трудно поверить. Все это из-за использование буквослагательного метода пресловутого. Плюс еще к этому добавляем там почерк рукописной книги нужно было научиться разбираться, отсутствие у подростков интереса к содержанию церковных текстов. Понятное дело, что мотивация тут была слабенькая. Здесь важную роль, конечно, сыграло распространение книгопечатания, потому что по печатной книге учиться проще. Что такое буквослагательный метод? Когда вы сначала выучиваете название букв, а название букв в старославянском алфавите, или церковно-славянском, оно отличалось от их произнесения.
Вот те самые азбуки веди.
Азбуки видите, да, это название букв, да, но произносятся они по-другому, они произносятся не так. И сначала выучивается это, а потом учится читать. Получается, что два знания, которые с собой в неком конфликте находятся. И для ребенка это действительно очень сложно. То есть на самом-то деле вот эта номинация букв, вот это, оно имело глубокий там философский, религиозный даже смысл. Но ребенку-то эти смыслы были недоступны. И поэтому обучение в очень мучительную вещь превращалось и зачастую сопровождалось насилием настоящим, потому что надо сечь. Учат плохо. Скачок книги происходит в 17 веке. Хотя сейчас мы как бы не склонны воспринимать то, что происходило в 17 веке, как скачок. Нам, наоборот, кажется, что все это было очень как-то медленно. Все, что до Петра, у нас воспринимается именно так. Хотя это не так. На самом деле. Там, во-первых, развитие государственных институтов потребовало высокообразованных людей, однако после начального образования человек мог только вот, ну, самообразованием заниматься и никак не сертифицировалось это его образование. Школ повышенного типа не было, а обучение за границей до Петровской Руси невозможно. И в Москве складывались предпосылки к возникновению подобных учебных заведений, ну, еще не высшего, но, так скажем, повышенного типа, и имелись школы, основанные иностранцами. Кстати сказать, в традициях европейского образования.
А что это за школы? Привести пример можно?
Лютеранская школа, например, в 1621 году открылась. Или Петр Могила в Киеве. Митрополит киевский Петр Могила в 1632 году основал учебное заведение Киево-Могилянская коллегия, вот главными языками преподавания, в котором были славянские и латыни, также изучался греческий там и так далее. Между прочим, этот коллегиум потом имел довольно большое значение, потому что выпускники киевского коллегиума довольно известны. Люди, например, Епифаний Славенецкий или Семен Полоцкий. Надо сказать, что образование, которое они получали в коллегиуме, вполне было соотносимо, ну, можно сказать, что с университетским. В 1687 году первое такое, собственно, высшее учебное заведение открывается. Сначала оно называлось Эллино-греческое, а впоследствии стало называться именно так, Славяно-греко-латинская академия. Семен Полоцкий, уже упоминаемый нами, и руководил. Это была такая попытка создать православный университет. В качестве преподавателей были приглашены братья Лихуды из Византии. Очень, кстати, образованные, с университетским именно западным образованием. Они подбирали учителей, сами вели в старших классах академии риторику и философию, составляли там на греческом и латинском языках учебники, которые печатались.
Кто учился в Славяно-греко-латинской академии?
В основном дети духовенства, ну, не только. Ломоносов учился в Славяно-греко-латинской академии, конечно, более позднее время, но тем не менее. Известный писатель Антиох Кантемир, архитектор Баженов, например, или Истомин, архитектор 17 века, математик Магнитский, первый русский доктор медицины Постников, ну и другие.
Если говорить о теории, были ли русские теоретики, дидактики и педагогики в 17 веке?
Правильнее сказать, наверное, о том, что оригинальных мыслителей тут еще, конечно же, нет. Здесь мы имеем дело, конечно, с переводными разного рода заимствованными идеями. Но надо сказать, что значительным памятником древнерусской культуры, быта и образования до 17 века включительно являлся домострой. Там есть главы, которые посвящены проблемам организации воспитания и обучения детей. Там что там, требования воспитания детей в страхе Божьем, соблюдение церковных обрядов, дисциплины. Все это должно сочетаться с внимательным и заботливым отношением к детям. Там, среди необходимых воспитательных воздействий рекомендовалось страхом спасать детей от разных неразумных поступков, использовать телесные наказания или наказывать, кстати, тяжкую работу. Вот тоже мне нравится это, да, такое, в общем. Если говорить о педагогических трудах, вот в 17 веке Епифаний Славянецкий публикует трактат о детском воспитании, называется оно так «Гражданство обычаев детских». Этот труд, по сути, является переводом труда Эразма Роттердамского, и в нем отражены сложившиеся европейские традиции этикетного поведения, как нужно себя вести. Но этикет здесь имеется в виду не только этикет, например, за столом там, передавать хлеб, там еще что-то, да? Здесь имеется в виду шире, социальный этикет в самом таком смысле именно взаимодействие между людьми, как подлежит себя подавать и как принимать других, в общем, людей. Да? В русском переводе текст был разделен на вопросы и ответы, такой вот как катехизис. В качестве учебной литературы в русской школе на таком вот на самом начальном этапе чаще всего использовались часовник и псалтырь. Они как азбука такие были. В 17 веке появляются печатные буквари и азбуки. Одной из первых учебных книг стала грамматика Мелентия Смотрицкого.
И арифметика Магнитского. Собственно, это первые учебники Ломоносова.
Да, да, обучение математики, вот письменные пособия, они сначала вообще не использовались до начала 17 века, но вот в этот период появляется сразу несколько учебников. Для данного периода было характерно создание учебной литературы самими учителями, например, вот деятелями просвещения. Вот Полоцкий, Спафарий там, или Карион Истомин, они занимались вот созданием учебных книг для образования царских детей. Собственно, из вот нужд образования царских детей, это уже 80-е годы, 17 века, и родились вот эти широко распространенные и общеупотребимые еще и спустя 100 лет учебники.
Зеркало истории.
А сейчас Валерий Чубар напомнит о событиях этих дней.
Вести короткой строкой.
В Котловском районе размыло дорогу регионального значения Ватца-Дурницына. Без прямого транспортного сообщения остались 13 деревень и поселок Харитоново, где в общей сложности проживают 1500 человек. На территории муниципального образования Солево-Чегодское введен режим чрезвычайной ситуации. Водителям приходится использовать альтернативные маршруты транспортного сообщения между Солево-Чегодском и левым берегом реки Вычегды. Вчера действующих лесных пожаров на территории Архангельской области не было. Между тем, с начала пожароопасного сезона работники Единого лесопожарного центра уже ликвидировали 9 возгораний. 3 пожара произошли в лесах Вельского района, по 2 в Конышском и Плесецком районах, по 1 лесному пожару ликвидировано в Каргопольском и Котловском районах. Общая площадь, пройденная огнем, около 10 гектаров. Сегодня в Архангельске и Приморском районе пройдет торжественная акция, посвященная памяти наших земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах на Карельском фронте. Будут возложены цветы к мемориальной доске, установленной в Архангельске в память о командире партизанского отряда «Полярник» Данииле Подоплекине. Затем состоится митинг у обелиска славы партизанам Севера в деревне Трипузово Приморского района. Три игрока Архангельского «Водника» покинули клуб. Руководство «Водника» приняло решение не продлевать контракты с Евгением Леоновым, Олегом Рязановым и Максимом Матвеевым. При этом из московского «Динамо» в «Водник» вернулись Дмитрий Савельев и Дмитрий Попутников. А новобранцем архангельской хоккейной дружины стал «Динамовец» Янис Бефус.
Итак, сегодня местами ожидается небольшой дождь, утром туман, в южных районах возможна гроза, ветер северных направлений слабый, температура воздуха плюс 16, плюс 21 градус. На севере и северо-востоке области 12-17 тепла. В Архангельске переменная облачность без существенных осадков, ветер северных направлений слабый, температура воздуха плюс 13, плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, тип погоды второй благоприятный. Утреннее вещание «Радио Поморье» на этом завершено. Для вас работали Евгений Аристов, Валерий Чубар и ведущий часа Андрей Кардаш. Мы благодарим всех слушателей за внимание и желаем хорошего настроения. «Радио Поморье» продолжит свою работу в 13 часов 10 минут, и в это время я познакомлю вас с выпуском новостей. Всего доброго и до встречи!